Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Президент России Дмитрий Медведев распорядился приостановить строительство дороги через Химкинский лес. Ущерб от пожаров в России превысил 300 миллиардов долларов. В Омской области губернатор отозвал иск к матери погибшего солдата и попросил у нее прощения. Президент России Дмитрий Медведев принял решение приостановить выполнение постановления правительства о строительстве автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Медведев сделал это заявление в своем видеоблоге. Президент России обосновал такое решение тем, что он учитывает позицию как представителей правящей партии «Единая Россия», так и отношения оппозиционеров и общественных организаций-экспертов, которые требуют дополнительного анализа ситуации. Подробнее на эту тему сразу после новостей. Ущерб от природных пожаров в России превышает 300 миллиардов долларов, считают экологи. Как сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, эта цифра относится только к лесам. Реальный ущерб экономике страны значительно выше.
Для того, чтобы оценить это, мы использовали очень простую методику, которая учитывает всего два показателя. Стоимость деловой древесины и стоимость стандартных лесовосстановительных работ на такой сгоревшей территории. И получилось, что по самым-самым осторожным подсчетам экономический ущерб от пожаров составил порядка 25 тысяч долларов на один гектар.
Сообщил Алексей Зименко. Причина столь масштабных потерь, по мнению экологов, в отсутствии системы государственного управления лесами. В 2010 году в России из-за аномальной жары произошло более 29 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 900 тысяч гектаров, в том числе в 60 национальных парках и заповедниках. Погибли 53 человека, сгорели 2500 домов. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Сообщается, что ранее к президенту Дмитрию Медведеву поступило обращение от Международной ассоциации юристов ТЭГЛО с просьбой содействовать в привлечении к суду чиновников, виновных в гибели адвоката. Сотрудник британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, 37-летний Сергей Магнитский, в ноябре прошлого года скончался в московском следственном изоляторе Лефортово. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о неоказании помощи больному. Представители фонда, где работал Магнитский, обвинили следователей в коррупции. В Москве на Чистопрудном бульваре активист оппозиции проводит сегодня пикет в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Лев Пономарев в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Попытку группы оппозиционеров 22 августа пройти по Новому Арбату с российским флагом милиция расценила как несанкционированное шествие. Подробности в программе «Время свободы». Губернатор Омской области Леонид Полежаев отозвал иск к матери погибшего солдата о защите чести и достоинства и попросил у нее прощения. Накануне суд в Омске удовлетворил исковые требования главы региона. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Омске Вячеслав Суриков.
Отказ от иска после того, как он был удовлетворен, специалисты уже сейчас называют беспрецедентным. Каким образом будут развиваться дальше события с точки зрения юридической практики, пока остается неясным. Кроме того, омский губернатор впервые так болезненно реагирует на публикацию СМИ. Напомню, что после того, как тяжба Леонида Полежаева с Алмой Бухарбаевой решилась в пользу губернатора, почти все центральные СМИ обратили внимание на этот процесс, а интернет просто взорвался гигантским количеством публикаций. Абсолютное большинство квалифицировало иск как безнравственный по отношению к матери погибшего призывника. На сайте областного правительства в разделе «Губернатор» появилось заявление об отзыве иска к Алме Бухарбаевой. Леонид Полежаев назвал это единственно правильным решением. Кроме того, он попросил прощения у Алмы Бухарбаевой за то, что, цитирую, «все мы вместе не уберегли ее сына», а также попутно осудил тех, кто вывел ее на митинг. По мнению правозащитников, данный шаг только в очередной раз подчеркивает неадекватность действий региональной власти и ее полную дезориентированность в информационном поле. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. В американской администрации заявили, что Вашингтону стало известно о готовящихся нападениях боевиков на иностранцев, оказывающих помощь пакистанцам, пострадавшим от катастрофических наводнений. Опасность существует и для пакистанских чиновников, отметили в руководстве США. По оценкам ООН, наводнения так или иначе затронули 17 миллионов жителей Пакистана. Разрушен 1 миллион 200 тысяч домов, без крова остались более 5 миллионов человек. Президент Франции Николя Саркози присоединился к общественной кампании в защиту иранки Сакине Мохаммади Аштиани, приговоренной на родине к смерти через побивание камнями за супружескую измену. По словам Саркози, Париж чувствует ответственность за судьбу 43-летней женщины, процесс над которой продемонстрировал, насколько часто в Иране выносятся смертные приговоры, в том числе с использованием средневековых способов казни. Ранее в поддержку иранки высказались экс-президенты Франции Жак Ширак и Валери Жискар д'Эстен, а также супруга Саркози Карла Бруни. Кампанию инициировал французский автор Бернар Анри Леви. На веб-сайте Wikileaks, который специализируется на поиске и публикации секретных данных, появилась служебная памятка Центрального разведывательного управления США, касающаяся случаев вербовки Аль-Каиды и боевиков из числа американских граждан. В трехстраничном документе ЦРУ подчеркивается, что Соединенные Штаты могут приобрести репутацию экспортера терроризма и утратить авторитет среди международных партнеров, если не будут обращать должного внимания на существующую проблему. Записка ЦРУ – последняя из появившихся секретных сведений на Wikileaks, опубликовавшая недавно 700 тысяч закрытых документов по Афганистану. Известному кинорежиссеру, народному артисту России Петру Тодоровскому сегодня исполняется 85 лет. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев отдал распоряжение приостановить строительство дороги Москва-Петербург через Химкинский лес, что заставило российскую власть открыть глаза. Два года назад Россия признала независимость самопровозглашенных грузинских автономий. Есть ли сегодня возможности для маневра у Москвы и Тбилиси? Германия пытается убедить Словакию внести свой вклад в поддержку греческой экономики. Обязаны ли не самые богатые страны Европейского Союза оплачивать чужие ошибки? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 26 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев сегодня поручил правительству страны приостановить строительство автодороги Москва-Петербург через Химкинский лес. Президент объяснил свое решение большим количеством обращений к нему по этому поводу. Решение правительства о строительстве трассы будет приостановлено, после чего пройдут дополнительные общественные и экспертные слушания. Ранее сегодня с просьбой разобраться в строительстве трассы через Химкинский лес к президенту России обратилась партия «Единая Россия». У микрофона корреспондент Радио Свободы Елена Власенко.
Считаем, что необходимо более тщательно разобраться в этом вопросе и уже по итогам принятого решения либо изменить маршрут прокладки трассы, либо продолжить работу с учетом более глубокой проработки этой темы. С таким заявлением выступил сегодня председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. Вскоре после заявления «Единой России» мэр Москвы Юрий Лужков поручил префекту Северного административного округа столицы Олегу Митфелю подготовить альтернативные проекты строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Их мэр намерен представить на рассмотрение правительства России, а там должны принять окончательное решение о судьбе Химкинского леса, рассказывает Олег Митваль.
3 года назад позиция руководства города и мэра Москвы была, что нет смысла рубить лес и надо сохранить лесозащитный пояс. Моя позиция абсолютно такая же, и мне поручено подготовить Юрию Михайловичу его обращение в правительство по альтернативному варианту прохождения трассы. Я, собственно, как раз и есть эколог. Я думаю, что мы предложим вариант прохождения трассы по Молзанинскому району. Я надеюсь, что до конца следующей недели что-то мы подготовим. Я был первый чиновник, который написал в прокуратуру. Дело в том, что Юрий Михайлович Лужков, он сопредседатель «Единой России».
Председатель Комитета Госдумы по транспорту, член «Единой России» Сергей Шишкарев считает, что Москве не следует вмешиваться в федеральные дела, когда речь идет о Химкинском лесе.
При всем уважении к Юрию Михайловичу, тем более, что это мой товарищ по партии старше, да, то вообще дело федерального правительства заниматься этими вопросами, а не в Москве делать красивые жесты в том плане, что вот Молжанинова непонятно опять по каким критериям относится к территории Москвы. Очень ведь много спекуляций и разговоров идет по поводу того, что там заложены вокруг трассы это, ее строительство, заложены некие коммерческие интересы. То мне кажется, что очень правильно выложить на стол абсолютно все карты, там ничего в рукаве никаких не прятать, дополнительных аргументов. Все это гласно обсудить и прийти к всеобщему консенсусу. Наверное, поэтому, собственно, и подняли эту проблему на президентский уровень, потому что другого уже не остается.
Напомним, постановление Владимира Путина от 5 ноября 2009 года стало решающим для Химкинского леса. Согласно этому документу, земли Химкинского леса были переведены в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, что и позволило начать вырубку деревьев для строительства дороги Москва-Санкт-Петербург.
Я думаю, что руководство партии согласовывает такие решения, и раз уж от имени председателя Высшего Совета и сам председатель Высшего Совета делает такое заявление, то я глубоко убежден, что это с председателем партии тоже обсуждалось.
Член «Единой России», заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Борис Резник считает, что его партия должна была раньше обратиться к президенту.
Если бы это было случилось раньше, это было бы лучше, но делать добрые дела никогда не поздно. Людей надо слушать и слышать. И коль скоро возникает такое общественное возмущение по поводу этого Химкинского леса, надо как минимум изучить всесторонне с точки зрения экологии, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения организации городского хозяйства. Изучить этот вопрос. На каждое вот нужно так, должен быть четкий ответ почему. А сегодня какие-то чиновные игры идут, людей не слушают.
Защитники Химкинского леса надеются, что скоро они смогут посадить вырубленные просеки новые деревья, говорит активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Это огромная радость прежде всего для нас. Это было очень неожиданно. Как известно, партия «Единая Россия» делает то, что выгодно именно нашей власти. И мы знаем, что только высшее руководство страны может изменить данный федеральный проект. Известно, что 67% москвичей, огромное количество россиян против вырубки Химкинского леса. И мы видим, что все наши экологические протесты, все наши 3 года борьбы, все люди, которые нас поддерживали, даже такие люди, как Шевчук и Троицкий, все эти усилия были не напрасны. И все-таки власть наконец-то обращает на нас внимание. Но единственное, хотелось бы, чтобы это не оставалось просто политическим ходом, и что проект трассы будет пересмотрен, и лес останется жив. И мы надеемся на то, что в прорубленной просеке мы через некоторое время посадим новые деревья.
Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать новое развитие событий вокруг строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес я попросил известного московского политолога, эксперта фонда Карнеги Николая Петрова.
С одной стороны, есть внешние причины, они связаны с валом общественных протестов, который уже далеко вышел за пределы Московской области и тем более Химок. А с другой стороны, мне кажется, что с самого начала здесь был еще и бизнес-конфликт, сторонами которого выступали московские областные власти и химкинские власти на одной стороне, и московские городские власти на другой стороне. Поэтому сегодня мы увидели, с одной стороны, заявление «Единой России» и решение президента, а с другой стороны, резкие тут же заявления московского мэра Лужкова и префекта Метволя.
Возможно ли говорить о конфликте между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным? В свое время председатель правительства принимал решение о прокладке трассы именно по этому маршруту.
Этого конфликта здесь, по крайней мере, нет. И что то решение, которое сейчас принято, оно, безусловно, согласовано с председателем правительства. И мне кажется, что вообще в плане развития ситуации можно видеть 2 сценария. Один – это просто сбить протест и выиграть время, и после какого-то обсуждения через месяц, через два, через три вновь вернуться к реализации первоначального плана, и второй – действительно пересмотреть трассу и строить ее уже иначе.
Можно судить по этому случаю о том уровне, после которого российская власть начинает обращать внимание на людей, которых избивает милиция, после того, как рок-звезда всемирная вмешается так или иначе в ситуацию?
Я бы не спешил увязывать то, что сегодня было решено с протестами однозначно, но, конечно, они принимаются во внимание. Другое дело, и это важно иметь в виду, что во всех случаях так называемых побед общественности над какими-то нехорошими бизнес- или корпоративными планами и в Иркутской области с пересмотром трассы, Восточная Сибирь, Тихий океан, в Калининграде и сейчас в Химках, мы все-таки имеем дело с конфликтом, в котором участвуют разные элитные кланы, а на поверхности это, если упрощенно рассматривать, выглядит как борьба общественности с каким-то из бизнес-проектов.
Перечисленные вами проекты, их уже три, по крайней мере, такого всероссийского значения насчитывается. Означают ли они, что власть учится слушать людей, или это люди становятся активнее и не хотят такой власти?
Мне кажется, и вот Химкинский лес – это хорошая иллюстрация, что власть не особенно начинает учиться и начинает прислушиваться к мнению людей и к тем протестам, в частности, которые имеют место. Скорее, Химкинский лес – это пример другого рода. Мы посмотрим, чем кончится в результате все, но вполне возможно, что развитие будет идти по модели речника, который вызывал в январе колоссальные эмоции и протесты, потом их сбили и ситуацию законсервировали, а совсем недавно объявили, что правительственная комиссия решила, что сносить все нужно, и нужно сносить теперь потому, что это вопрос безопасности тех граждан, которые проживают в небезопасных территориях.
Московский политический эксперт Николай Петров. Поздно вечером в среду на концерте ирландской группы U2 в Москве неожиданно для всех дуэтом с лидером группы Боно спел один из защитников Химкинского леса, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Боно получил письмо, направленное ему экологами, в котором они просили обратить внимание президента Медведева на факты цензуры и гонений против, в частности, того движения, которое защищает Химкинский лес. В подтверждение этого перед концертом милиция задержала Лужников, активистов правозащитного движения Amnesty International. У микрофона корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Лидер ирландской рок-группы U2 Боно вчера, еще до начала концерта в Лужниках, выразил сожаление, что слишком поздно узнал о письме, которое направили ему защитники Химкинского леса. «Мы узнали о нем уже на обратном пути из Сочи в Москву, где у нас была встреча с президентом», — сказал Боно. «Если бы Артемий Троицкий смог передать мне это письмо до встречи, я не постеснялся бы вручить его президенту Медведеву. Очень жаль, что так все вышло», — цитирует музыканта в «Новой газете», с журналистами которой Боно встретился накануне концерта. На самом концерте Боно неожиданно для собравшихся исполнил дуэтом с Юрием Шевчуком песню «Knocking on Heaven's Door». Музыканты ирландской группы аккомпанировали лидеру группы ДДТ, исполняя припевы на английском. Шевчук пропел куплеты на русском. Скандалом закончились акции правозащитников из международного движения Amnesty International. За несколько часов до начала концерта U2 активисты-правозащитники, всего 21 человек, разбили палатки в Лужниках и начали свою акцию, которую, по их словам, заранее согласовали с менеджментом ирландской группы. Волонтерам раздали браслеты, позволявшие находиться на территории спорткомплекса, говорит пресс-секретарь Amnesty International Наталья Сергеева.
Петиции были у нас следующие. Одна петиция против бедности, за искоренение бедности и по поводу программы цели развития тысячелетия. Она была посвящена материнской смертности. Еще две петиции были, так называемые акции срочной помощи. Одна по киргизскому правозащитнику Аскерову Азимжану, который удерживается в дате временного содержания. Это есть подозрение, что к нему применяются пытки. Еще одна акция срочной помощи касалась Грузии, вынужденных переселенцев, которых вытесняют из центров временного размещения в Тбилиси, не давая им адекватного альтернативного жилья. Еще у нас было две петиции по защите правозащитников в России, требованиям к президенту Медведеву о эффективном проведении расследования убийства Стемировой и Политковской. Также наши волонтеры предлагали сфотографироваться людям с такими табличками, как фотопетиции, на которых были написаны какие-то утверждения о правах человека, с которыми сложно не согласиться. У нас было три таблички, там было написано «Права должны иметь силу закона», «Материнская смертность – это нарушение прав человека», И третья табличка – соблюдение прав человека, знак равенства, искоренение бедности.
Приблизительно в 4 часа у палаток, развернутых волонтерами Amnesty International, появились бойцы ОМОНа. Без объяснения причин они оттеснили активистов за пределы территории Лужников. 5 волонтеров попали в отделение милиции, где провели более 2 часов. По словам Натальи Сергеевой, ситуация, которая сложилась вчера в Москве, невозможна в любом другом европейском городе, где проходят концерты U2. Солист группы Боно уже более 20 лет поддерживает Amnesty International, помогает им в правозащитной деятельности.
То, что делала Amnesty International перед большой спортивной ареной Лужники, мало чем отличалось от подобной акции в Европе. Проходят иногда какие-то более красочные шоу для привлечения внимания. В разных странах по-разному работает законодательство в плане оповещения или взять разрешение, но, насколько я знаю, в Европе просто с этим нет таких сложностей, как в России.
Свою акцию не смогли провести представители Greenpeace России. Они собирались разбить палатки и собрать подписи за восстановление лесной охраны в стране. Экологи были вынуждены свернуть палатки и покинуть территорию Лужников, рассказывает координатор проектов Greenpeace России Иван Блоков.
3 организации работали с людьми, приходящими на концерт. Наши коллеги собирали подписи за восстановление лесной охраны. Там была еще организация Amnesty International, и там был фонд A1, который организован в ООН. Все это делалось по договоренности с организаторами. Несмотря на это, по непонятным для нас причинам, сотрудники правоохранительных органов решили, что это, видимо, несанкционированное что-то.
Столичный ГУВД заявляет, что никаких претензий от организаторов концерта к ним не поступало. В компании SAV Entertainment, которая организовала выступление ирландских рокеров в Лужниках, также заявили, что никаких договоренностей о проведении на территории спорткомплекса акции экологов и правозащитников не было. Неизвестно и то, как сами музыканты U2 отреагировали на действия столичной милиции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 26 августа. В Москве проходят акции в защиту лидера движения за права человека Льва Пономарева. Вечером на Чистопрудном бульваре, днем у следственного изолятора, где содержится арестант Пономарев. Он приговорен к лишению свободы на 3 суток за неповиновение сотрудникам милиции во время шествия 22 августа. Тогда группа представителей оппозиции попыталась пронести по Новому Арбату российский флаг. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Первая из 2 запланированных на сегодня акций в поддержку правозащитника Льва Пономарева, серия одиночных пикетов, прошла у изолятора временного содержания, где он находится. На месте события работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев.
Первой в серию одиночных пикетов стал Борис Немцов. Он стоит с плакатом «Свободы Льву Пономарева». Собралось порядка 20 журналистов. Сначала их пытались отогнать, говорить, что здесь снимать нельзя, но... Сейчас все нормально. Как только начали собираться журналисты, подъехало 3 наряда милиции. Несколько сотрудников милиции вышли непосредственно из ИВС, стоят за забором. Борис Немцов только что заявил, что они будут стоять до тех пор, пока Пономарева не отпустят.
Приговор Льву Пономареву вызвал возмущение у российских правозащитников, говорит председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Мне непонятно вообще, в чем состоит нарушение. В день российского флага российские граждане прошли с государственным флагом по широкому тротуару Нового Арбата, никого не задев. Но Лев Пономарев и в этом не участвовал. Это наказание за его повышенную активность.
Власть мстит правозащитнику. Убежден один из организаторов акций в поддержку Льва Пономарева, исполнительный директор движения «Солидарность» Денис Белунов.
Я, например, связываю всю эту историю с такой вот мелкой местью за то, что он был официальным заявителем громкой акции на Пушкинской площади вечером, когда вот приходил Шевчук, когда собрались тысячи людей, давно такого в Москве уже не было. Конечно, это не могло не вызвать большого раздражения власти.
Преследование граждан только за то, что они пронесли по улице государственный флаг, к кажется абсурдом, но в действиях российских властей есть своя логика, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Дело все в том, что если власть живет по законам, тогда, соответственно, и она этим законам подчиняется. Но главный закон, по которому живет наша власть, это кто начальник, тот и прав. Соответственно, если с флагом ходят товарищи из наших, то это правильно и патриотично. А если с флагом ходят нехорошие товарищи, а кто хорошие товарищи и нехорошие, это должна решать власть, то это есть нарушение общественного порядка, вызов общественному мнению и вообще бог знает что. То есть Пономареву флаг носить нельзя, потому что он нехороший, по мнению власти. А, скажем, Якименко флаг носить можно и нужно, потому что он хороший, по мнению власти. Поэтому или ты работаешь в рамках закона, или ты работаешь в рамках понятийного аппарата, когда вот кому можно, тому можно, а кому нельзя, тому нельзя.
Отмечает Дмитрий Орешкин. Он считает, что российские власти будут и дальше пытаться идти по пути запугивания оппозиции, но их действия будут поневоле половинчатыми.
Остается вполне естественный и абсолютно совковый метод запугивать тех людей, которые не понимают, что им нельзя, потому что они неправильные люди. Им нельзя ходить с флагом. Тебя посадят. Ты посиди, подумай. В другой раз, может быть, не пойдешь. Трое суток для Пономарева, с точки зрения вот политического эффекта, всем видно, что Пономарев, наоборот, набирает очки. Со временем население начинает понимать, что все эти победные разговоры о том, как мы поднимаемся с колен, это все дешевая риторика. А на самом деле гречка дорожает, от огня нас не защитили, на Кавказе мира нет. На этой фоне Советский Союз давил бы протест силой, сажал бы людей и говорил бы, что у нас все замечательно. И многие бы верили. Они пытаются сделать то же самое, но кишка тонка, потому что на 3 дня посадить человека, это ведь не на 7 лет диссидентов в советскую эпоху. И это ведь не расстрелы, и не 10 лет без права переписки в сталинскую эпоху. Так что они не напугают, они наоборот покажут свою собственную слабость.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Следующая акция в защиту гражданских прав россиян назначена в России на 31 августа. В Соединенных Штатах и некоторых европейских странах в этот же день инициативные группы планируют акции у российских посольств с требованием соблюдать гарантированное Конституцией России право на свободу собраний. В Лондоне 31-го пройдет пикет у посольства Российской Федерации в знак солидарности с движением «Стратегия-31». Из Лондона корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Проживающие в британской столице граждане Российской Федерации, солидарные с движением «Стратегия-31», намерены провести 31 августа пикет у российского посольства в Лондоне. Как пишет в своем обращении к соотечественникам координатор лондонской акции Андрей Сидельников, «Мы собираемся в Лондоне потому, что нам запрещают собираться в Москве. Мы, русские, живущие за границей, говорится в обращении, не можем спокойно и безучастно смотреть, как Россия постепенно превращается в полицейское государство. Живущий в Британии российский предприниматель Евгений Чичваркин, экстрадиции которого добивается российская генпрокуратура, намерен участвовать в пикете у российского посольства. В интервью «Радио Свобода» он объясняет, что заставляет его участвовать в пикете и говорит о солидарности с движением «Стратегия-31».
Есть статья в Конституции, по которой граждане России могут собираться. Эта статья, как и многие другие статьи Конституции, пошла прахом. Мы хотим показать, что мы не согласны. С этим мы не согласны активно. Мне все больше и больше не нравится то, что происходит в России.
Евгений, скажите, означает ли ваше участие в этой акции предстоящей, что вы решили начать политическую деятельность, стать политиком?
Нет, это не означает, что я хочу стать профессиональным политиком. Но высказывать свою позицию я хочу и буду. Мне очень не понравилось, как руководство России прореагировало на пожары. За это лето, мне кажется, российское руководство нажило себе огромное количество врагов среди обычных людей, которые даже лояльно относятся. Бизнес очень сильно страдает, люди зачастую продолжают работать просто потому, что у них инстинкт работать.
Как вы полагаете, правительство Великобритании способно оказать какое-то давление на российские власти в этом отношении?
Вряд ли. Я думаю, что... Нет, безусловно, вряд ли истеблишменту Великобритании нравится соблюдение прав и свобод в России. Даже, да, можно с уверенностью сказать, что не нравится. Но в России только начались сейчас откровенно политические посадки, да, стали арестовывать именно за политику. Первый раз за... удивительную историю, там, за 20 чем-то лет был арестован человек, который спел политическую песню, потому что до этого никто не обращал внимания на политические песни. Я имею в виду Noize MC, вот, которого посадили за песню против Путина. Это все такие ласточки весной, все не к нам летят.
Говорил проживающий в Великобритании бывший совладелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Это время свободы во второй половине часа. Два года назад Россия признала независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Германия пытается убедить Словакию внести свой вклад в поддержку греческой экономики. Эти темы после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Единая Россия против Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Игры с ценами на бензиновом рынке.
В блогах Свободы.
За что Сергей Лавров полюбил Виктора Бута.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие постановления правительства о строительстве автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Медведев сделал это заявление в своем видеоблоге. Мировой суд Пресненского района Москвы отправил под арест на трое суток главу московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Сообщается, что Шнейдер был признан виновным по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. В Москве представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти адвоката фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Македония, Албания и Индия сегодня отмечают столетие со дня рождения матери Терезы, католической монахини, лауреата Нобелевской премии мира. В 2003 году католическая церковь причислила ее к лику блаженных. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, 8 полицейских, еще один ранен. Ответственность за произошедшее взяли на себя талибы. На юге Филиппин при нападении группы вооруженных людей на пассажирский автобус были убиты 4 человека, в том числе 2 полицейских. ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. Президент Франции Николя Саркози присоединился к общественной кампании в защиту иранки Сакине Мохаммади Аштиани, приговоренной на родине к смерти через побивание камнями за супружескую измену.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 26 августа. Ровно 2 года назад президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Это решение воодушевило жителей самопровозглашенных автономий, серьезно осложнило и без того непростые отношения России и Грузии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Абхазии и Южной Осетии ждать признания России. Их независимости пришлось без малого 20 лет. 26 августа 2008 года, вскоре после подписания плана Медведева-Саркози по мирному урегулированию военного конфликта в Грузии, Россия признала самопровозглашенные республики. В ответ парламент Грузии принял постановление об оккупации Российской Федерацией территории Грузии. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, признание России независимости Абхазии и Южной Осетии не могло устранить политические разногласия между всеми сторонами, так или иначе задействованными в конфликте, но, тем не менее, стабилизировало ситуацию в регионе.
На мой взгляд, то, что сделала Россия, признав их, не было результатом какой-то заранее выработанной стратегии, а это было результатом осознания того, что добиться политическими методами хотя бы даже временной легитимации нового статус-кво Россия не могла. А военным путем она этот статус-кво обеспечила. И вот в этом положении, то есть из всех возможных вариантов непризнания и отсутствие легитимной или квазилегитимной базы, или признание и создание такой квазилегитимной базы отношений, был выбран второй вариант как меньший из зол. Политически вопрос не решен, но с точки зрения стабильности ситуации, в общем, решение было, наверное, правильно.
По словам уполномоченного по правам человека при президенте Южной Осетии Давида Санакоева, уверенность в защищенности от возможной военной агрессии со стороны Грузии можно назвать основным последствием признания России независимости республики.
Чувство безопасности народа выросло и укрепилось. Проходят, конечно же, небольшими темпами процессы восстановления нашей республики. Делаем определенные шаги и во внутриполитической сфере, это и реформы в правительстве, и во внешнеполитическом, помимо, работа продолжается и на этом уровне. Нас ждет лучшее будущее, и для этого мы должны приложить много усилий, не должны опускать руки.
Заместитель руководителя управления информации президента Абхазии Алхаз Челокуа также в первую очередь отмечает ощущение возросшей безопасности среди жителей республики.
Народ Абхазии, жители Абхазии стали более уверены в завтрашнем дне. Здесь уже находятся контингент российской армии, российские пограничники. С Россией заключены межгосударственные соглашения, в том числе по вопросам обороны, взаимопомощи в этих военных вопросах. Это, конечно, дает гарантии того, что Абхазия защищена от возможной грузинской агрессии. Конечно, сюда более уверенно идет капитал, российский капитал, инвесторы идут, потому что уверенность в том, что войны не будет, появилась у жителей Абхазии. Заключены много экономических соглашений, это вселяет надежду в том, что экономика Абхазии будет возрождаться, будет развиваться, и в первую очередь по взаимодействию с Россией.
По мнению обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова, изучающего ситуацию в регионе, в последние два года положение республик не слишком изменилось, однако если Южная Осетия с его точки зрения пока не получила существенных бонусов от признания России ее независимости, то Абхазия вместе с притоком инвестиций в чем-то даже потеряла.
Южная Осетия, казалось бы, могла бы рассчитывать на более успешное экономическое развитие в том плане, что Россия могла бы за эти два года прямыми инвестициями, поскольку она уже после признания не была стеснена никакими, так сказать, условностями международного права, могла бы вывести ее на какой-то более достойный социально-экономический уровень. К сожалению, мы наблюдаем совершенно обратный процесс. За два года ничего там не сделал, по большому счету. Очень многие жители до сих пор без крыши над головой. Уровень доходов предельно низкий. В общем, Южная Осетия, как мне кажется, пока не увидела никакого удовольствия от того, что ее признают. Что касается Абхазии, ну, тут более спорная ситуация. С одной стороны, в Абхазии был, так сказать, свой взгляд на процесс движения к международному признанию, и Абхазия всегда осуществляла целый спектр международных контактов не только с Россией, но и с Европой, и с Соединенными Штатами. Признание России, конечно, поставило плотину на пути этого процесса, который Абхазия вела самостоятельно. И теперь они накрепко привязаны к России, но, конечно, они и в этих условиях непростых пытаются сохранять вот эти многовекторные отношения. Ну, а что касается денег, то, конечно, в Абхазию пошли деньги. Пока не шквалом, но абхазские лидеры обещают как-то унифицировать законодательство и сделать так, чтобы инвестиции были более удобны, и в принципе российские компании в этом заинтересованы. Поэтому в Абхазии есть и плюсы, но есть и минусы. Я имею в виду вот это вот ограничение внешнеполитической самостоятельности.
Алхаз Челокуа не считает, что признание суверенитета республик Москвой сделало их более зависимыми от России.
Россия, конечно, является главным стратегическим партнером Абхазии. По многим вопросам, конечно, согласовываются позиции, сверяются моменты, но это вовсе не значит, что Россия здесь грубо вмешивается. Такого нет, и нет таких признаков, которые говорили бы о том, что это будет в ближайшее время.
В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают Никарагуа и Венесуэла. В декабре прошлого года Абхазию признала также Республика Науру. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов убежден, что не стоит рассчитывать на существенное расширение этого списка.
Даже Косово, где существует гораздо более мощный политический ресурс Соединенных Штатов и Евросоюза, и то все идет гораздо сложнее, чем думали вначале. В данном случае я бы предположил, что это будет ситуация, сравнимая с Северным Кипром. А что-то произойти может, если это будет какая-то фундаментальная перемена вообще всего ландшафта Южного Кавказа или шире постсоветского пространства, потому что, к сожалению, главная тенденция, которая сильно ускорилась после 2008 года и после признания Косово, и после признания Абхазии и Южной Осетии, это размывание вообще легитимности границ. Так что если этот процесс пойдет дальше в каких-то регионах, ну тогда и вся ситуация в Грузии будет рассматриваться в ином ключе.
Южная Осетия и Абхазия отстаивали свой суверенитет с момента распада бывшего Советского Союза в начале 90-х годов прошлого века. Первой о независимости от Грузии заявила Южная Осетия. 29 мая 1992 года Верховный Совет Республики принял соответствующий документ. 26 ноября 1994 года увидела свет Конституция Абхазии, в соответствии с которой республика объявлялась суверенным государством и субъектом международного права. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос о статусе Южной Осетии и Абхазии, Москва и Тбилиси должны возобновить процесс переговоров, считает независимый тбилисский политический эксперт Георгий Хухашвили. Однако в ситуации, когда в обеих странах государственное мышление заменено, по мнению эксперта, личностной политикой, такое развитие представляется маловероятным. В Тбилиси продолжается какая-то дискуссия по вопросу о будущем отношений с Абхазией и Южной Осетией? Или все вот остановилось на той точке, когда Россия признала независимость этих формирований?
Понятно, что эту проблему еще совсем отмести от грузинской действительности политической, конечно же, не удастся. Власть пытается показать общественности, что как бы что-то делается. Но на самом деле никаких реальных действий, реальных шагов в этом направлении, ну, по моему мнению, конечно, не видно. Ну, разработали сейчас какую-то стратегию. Это все ходы делаются с единственной целью, чтобы снизить температуру недовольства в грузинской общественности. Что касается общественности, да, в общественности обсуждаются разные варианты. Позитив во всем этом, даже горячие головы уже не говорят о военном решении данного конфликта.
Представлена ли эта точка зрения? Мы не вернем себе Абхазию и Южную Осетию в обозримой перспективе, и поэтому надо вообще какой-то принципиально другой механизм налаживания отношений с этими территориями, если вообще они нам нужны.
В основном это просто риторика. Понятно, что, значит, хорохориться сейчас в данной ситуации, это просто смешно. И появилось все-таки больше здравого смысла в общественности, в основном, не в политической элите. Люди начали больше понимать, что для того, чтобы наши абхазо-осетинские сограждане захотели жить в единой Грузии, для этого надо просто становиться лучшей страной, чем Россия. Другое дело, что политики всегда будут пытаться как-то выехать на этом вопросе, но пока что реальных путей, реальных схем решения данной проблемы они не предоставляют. Если надо, они иногда показывают зубки, не клыки, а именно зубки. Ну, когда им надо, строят из себя миротворцев. Ничего особенного в этом направлении не происходит. Время, к сожалению, тоже работает не на нас, с одной стороны, но и не на Россию. Возникают системные сложности, в основном в Абхазии, потому что абхазцы, да, боятся грузин, но боятся и ассимиляции в большой стране. Им пока что приходится выбирать из плохого и еще худшего. Но если мы сможем, значит, хотя бы соотношение изменить, был бы шаг направления решения данной проблемы. Нужно все-таки налаживать такие отношения, чтобы стороны доверяли друг другу. Когда нет доверия, и говорить не о чем.
В Москве даже либеральные политологи, они делают различия между южно-осетинской, так называемой, государственностью и абхазской. Говорят, что Абхазия за эти почти 20 лет показала себя более-менее состоявшимся государственным механизмом, в отличие от Южной Осетии, которая полностью сидит на московских дотациях. В Тбилиси это понимают, или Южная Осетия и Абхазия, они как бы в одной корзине?
Отличия, конечно же, есть, да, и отличий довольно-таки много, но это не значит, что со стороны Тбилиси должна вестись какая-то дифференцированная политика. Да, в Тбилиси понимаю, что решение южно-осетинского так называемого вопроса более легкое и кратковременное, да, чем абхазского. И на самом деле в Абхазии, значит, там структуры власти устоялись, в отличие от Южной Осетии. Для нас и, значит, и Южная Осетия, и Абхазия — это, значит, части единой Грузии. По прагматических соображений, да, ну, чисто тактических соображений, мы можем говорить об отличиях, о сроках, о технологиях решения одного или второго вопроса, но, в принципе, цель в будущем — объединить всю страну.
С разной степенью интенсивности в Грузии работают правительства в изгнании. Южная Осетия, вот это правительство Санакоева Дмитрия, и есть и правительство из представителей Гальского района, насколько я понимаю, беженцев из Абхазии.
К сожалению, эти институты созданы только для того, чтобы говорить грузинской общественности о том, что как бы что-то делается. Но я бы не сказал насчет абхазских институтов, государственных институтов. А что касается проекта Санакоева, это вообще пародийный проект. Этот проект был одним из провоцирующих, одним из главных провоцирующих факторов того, что потом случилось в 2008 году. Это была чистая авантюра со стороны грузинской власти. И Россия очень искусно использовала вот создание таких параллельных структур для того, чтобы увеличить, значит, пропасть между грузинами и осетинами.
Что нужно для того, чтобы Россия и Грузия вступили в более-менее конструктивный диалог по вопросу Южной Осетии и Абхазии? Уход с политической арены тандема Медведева-Путина, уход Михаила Саакашвили. Что еще?
Я очень сожалею, что вопросы межгосударственных отношений решаются на уровне субъективных факторов. То есть политика называется конкретными именами и фамилиями. Это не государственный подход, но это реальность, в которой нам приходится жить. Что касается лидеров сегодняшних Грузии и России, они на самом деле очень похожи друг на друга. Очень многое делают под копирку друг друга. Как бы у них внутренняя авторитарная конкуренция, скажем так. И в принципе, России данный расклад устраивает. Там более прагматично все-таки, я думаю, Медведев и Путин смотрят на эту ситуацию. Им просто не надо на этом этапе, не нужно вести какие-либо переговоры с Грузией. И потому они могут не говорить Саакашвили. Не в Саакашвили дело, а в том, что России сегодня невыгодно вести какой-нибудь межгосударственный диалог. Ну, с грузинской стороны, исходя из внутриполитических целей, хоть какой-то консолидации общественности, им обязательно нужно имитировать борьбу Давида с Голиафом. Что касается условий, предварительных условий такой ситуации быть не может, потому что любое предварительное условие выглядит как бы ультиматумом другой стороне, да? Просто надо начинать говорить.
Считает грузинский политический эксперт Георгий Хухашвили. Сегодня исполнилось 2 года со времени признания Москвой независимости самопровозглашенных грузинских автономий Южной Осетии и Абхазии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Имеет ли практический смысл возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи? Об этом спорят протоиерей Михаил Ардов и адвокат Герман Лукьянов.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о ярких публикациях и репортажах средств массовой информации. Комментаторы немецких газет 26 августа активно комментируют визит в Берлин нового премьер-министра правительства Словакии Иветты Радичевой. Обсуждается вопрос о предоставлении Греции финансовой помощи со стороны Европейского Союза. Словакия не намерена выделять Греции денежные средства, поскольку, будучи не самой богатой страной ЕС, не считает необходимым платить за ошибки чужих правительств. Замечание Братиславе в этой связи сделал высокопоставленный представитель ЕС Оли Рен, однако извинений в Брюсселе не услышали. У микрофона с обзором немецкой печати корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Журнал «Фокус» в статье под заголовком «Меркель призвала к окончанию спора» пишет: Ангела Меркель заявила после встречи с Радичевой: «Я сожалею о словацком решении по поводу финансового зонта для Греции, но теперь уже время для взгляда в будущее». Радичева по-прежнему настаивает на извинении еврокомиссара по единой валюте Оли Рена. Она подчеркнула, что ее страна всегда была надежным партнером Евросоюза и останется таковым и в будущем, выполняя все условия Пакта о стабильности общеевропейской валюты. Радичева подчеркнула в Берлине, что Рен, по ее мнению, превысил свои полномочия, и его высказывания не были корректными. Журнал «Штерн» в статье под заголовком «Радичева не добилась извинения от Еврокомиссии» пишет: глава правительства Словакии Вета Радичева потребовала от Еврокомиссии извинений за критику по поводу отказа ее страны участвовать в общеевропейском кредите Греции, но она никаких извинений не получила. Представитель комиссии заявил в Брюсселе, цитата, «комиссия имеет право выражать свое сожаление по поводу таких решений». Представитель Оли Рена заявил, что его шеф уважает решение парламента Словакии, но что он выразил правомерное сожаление, что Братислава нарушает правила солидарности в Евросоюзе. Газета «Райнише Пост» из Дюссельдорфа в статье под заголовком «Восточная Европа против помощи Греции» пишет: Ангела Меркель заявила после встречи с Иветой Радичевой, цитата, «соблюдение условий контракта является обязательным, и это важный принцип Евросоюза». Германия пошла на участие в помощи Греции тоже с нелегким сердцем. Радичева настаивает, однако, на праве ее страны не участвовать в помощи Греции, и Словакия уже не одинока в своей позиции. Газета «Бильд» пишет: «Жесткая леди из Братиславы встретилась со своим в прошлом примером для подражания в политике. Радикальная Радичева не даст денег Греции». Ее аргумент, когда Словакия между 1998 и 2002 годом была в тяжелейшем кризисе, она не получала никакой общеевропейской помощи. Но между 1998 и 2006 годом Словакия продемонстрировала экономическое чудо – рост экономики на 25%. Эксперт немецкого радио Киллиан Кирхгеснер комментирует это достижение Словакии и ее нынешнее решение. Словакия для стабилизации экономики пошла на перестройку в образцовое неолиберальное государство, вынудив многих своих граждан переносить заметное ухудшение финансирования социальной сферы. Только такими непопулярными методами правительству удалось создать возможности для введения в стране евро. Спорам о решении нынешнего правительства отказаться участвовать в общеевропейской помощи Греции придает особую остроту то, что еще до своего «нет» кредитам для Греции правительство Словакии представило новый пакет мер экономии, в результате которого будут сокращены пенсии, вырастут цены на медицинские услуги и будет повышен налог на добавленную стоимость. На этом фоне в самой Словакии воспринимают конфликт с Евросоюзом и критику из Брюсселя со спокойной уверенностью в своей правоте, так как в случае согласия помочь Греции пришлось бы отдать половину от возможного в результате таких жестких мер экономии притока в бюджет 1,6 миллиарда евро. И в заключении цитата из комментария интернет-портала Евроархив. 9 в основном восточноевропейских стран-членов Евросоюза пытаются добиваться нового расчета критериев для определения дефицита бюджетов стран Евросоюза. В частности, они предлагают не учитывать как расход стоимость реформирования пенсионных систем. Совместное письмо с таким предложением руководству Евросоюза было направлено руководителями Болгарии, Литвы, Латвии, Румынии, Чехии, Словакии, Венгрии и присоединившейся к ним Швеции. Аргументы реформаторов – затраты такого рода вскоре оборачиваются улучшением параметров бюджета. Ангела Меркель заявила по этому поводу после встречи с премьер-министром Словакии Иветой Радичевой. «Лично я с большой осторожностью пока отношусь к предлагаемым изменениям. Я слышала много подобных предложений и не верю, что Европа быстро достигнет в этом вопросе согласия». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге 26 августа открылся первый всемирный фестиваль школ кукольников. Его участники – выпускники и студенты учебных заведений в области театра кукол из разных стран. О национальных школах кукольных театров рассказывает арт-директор фестиваля Давид Бурман.
Школа означает направление, которым кукольники той или иной страны себя причисляют. Российская школа кукольников, она уникальна. Ее создал Михаил Михайлович Королев с одной стороны и Сергей Владимирович Образцов с другой стороны. Параллельно вдруг появились новые кукольники, которые в 70-х очень гремели, это кукольники Уральской зоны, так называемые. 4 выдающихся режиссеров: Валерий Вальховский в Челябинске, замечательный, безусловно, лидер Витя Шрайман в Магнитогорске, Михаил Хусит в Тюмени и Рома Виндер Зерман в Свердловском театре кукол. Но это все выпускники петербургской школы. И вот петербургская школа является таким серьезным фундаментом для создания других школ в России. А западные школы, они несколько отличаются. Технология подготовки и обучения у каждого своя. В Индии очень интересная школа начинает появляться там. И так она была, потому что древнейшая традиция, так же, как и в Китае. Но вот Китай ближе к нашему по системе подхода к обучению. Хотя очень специфическая, и они акцентируют основное внимание на одном виде кукол. Вот российская школа кукольников отличается тем, что мы изучаем все виды кукол, а их больше 100. Включая всевозможные там театр на воде, который во Вьетнаме, марионетка, естественно, которая самая сложная кукла, и московская школа, которая основывалась на тростевой кукле, это школа Сергея Владимировича Образцова, а Михаил Михайлович Королёв был приверженцем такого планшетного открытого театра, живого плана. Иранская традиция изменяется, потому что очень многие руководители нынешней иранской школы кукольников основываются на обучении в нашей стране. То есть кто-то заканчивал Ярославский институт, кто-то там Екатеринбург, кто-то в Москве спецкурсы режиссерские. И вот это все расползается по всему миру. Но при этом не теряется их традиции, так же, как, скажем, турецкий театр «Карагёс». Но это семейная традиция. Или японский театр «Бунраку», который вообще, в принципе, очень жестко отнесся к тому, чтобы представить себя на фестивале школы. Они сказали, нет, мы можем представить не свое обучение, не систему обучения, мы ее не открываем. Это внутренняя наша традиция, которую мы передаем в семье из поколения в поколение, как играть ручку одного персонажа. Вот эта рука конкретно этого персонажа из века в век передающаяся. И, соответственно, мы будем показывать спектакли вот этих школ.
Говорил арт-директор фестиваля школ кукольников Давид Бурман. В каком положении вообще находятся в России кукольные театры и искусство кукловодов? Я беседую с главным редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитриевской.
Сейчас мне кажется, что кризис кукольного театра абсолютно очевиден, потому что если в 70-е годы была знаменитая Уральская зона, если чуть позже, во времена еще не развалившегося Советского Союза, в рядах как бы наших кукольников были Резо Габриадзе, и Рейна Агур, те, кто делал кукольный театр там в Белоруссии, на Украине и так далее, то сейчас вот эти люди как бы уже жители иных миров. Вот. А что касается российской кукольной школы, я вообще насчет школы кукольников, и вот этот фестиваль вообще мне как-то прекрасно, что он состоится, но вообще, что такое кукольная школа, мне всегда было интересно, потому что вот Резо Габриадзе, например, он собрал молодых интеллигентов с тбилисских улиц, дал им марионеток, и были, как мы помним, шедевры, поэтому что такое это техника кукловождения и так далее, я не знаю, кукольный театр – это что-то такое шаманское, это ведь оживление неживого, это не школа, когда есть некая технология, мне кажется, как обращаться с гапидом или как там с перчаточной куклой, а это надо учить передаче энергии через руку или через нить, чувствовать себя марионеткой и марионетку водить. То есть мне кажется, что это целая философия. А наши кукольные школы заняты чем-то другим, и на кукольное отделение идут люди, которые не поступили просто на драм-фак. Кукольник, мне кажется, он должен не хотеть показать свое лицо зрителям. Такого кукольника на наших просторах поискать. Ни один, по-моему, кукольный артист, за редкими исключениями, не откажется пойти на драматическую сцену. И в этом не видится большой кризис кукольного движения как такового. И очень редкие сейчас спектакли просто кукольные, ведь обязательно артист рядом присутствует. Я уже слышала определение знаменитых кукольников. Они называют это третьим видом театра. То есть это не собственно кукольный театр, это театр с куклами.
Ну, может быть, искусство любое видоизменяется, в том числе вот и искусство кукольного театра. В том, что вы говорите, квазит такое ощущение, что кукольный театр – это младший брат драматического театра в России. Так было и в советское время, так остается и сейчас, да?
Да, так остается и сейчас, только он такой уже, в общем, пасынок. Хотя есть, конечно, очень интересный кукольный театр, например, екатеринбургские куклы, например, в Архангельске много происходит, в Вертепном театре что-то случается. В основном и в советское время ведь ходили по кукольным театрам эти болваны. Я никак не понимала, зачем эти болваны. Вот, говорят страшными нечеловеческими голосами. Конечно, какие-то кукольники нарождаются. Вот, например, там Руслан Кудашов, да, который сейчас руководит Большим театром кукол и растит курс молодых ребят. Но он их растит для третьего вида искусства. Вот я их наблюдаю, он сам по себе замечательный парень, ребята у него хорошие, но кукла – это так один из элементов художественного языка, скажем так. А кукольник – это же философия. Мне кажется, что их ведь недаром средние века ликвидировали из городов, как там Зубодеров, Колдунов и так далее. Они не живые оживляют.
Образцовский театр кукол московский, это раньше был как Большой театр или как Мариинский театр. Сейчас это по-прежнему флагман кукольного театра или нет?
Он не был флагманом уже и при Образцове. Это такая, в общем, «Титаник». Затонувший давно, гораздо лучше художественно живут. Театры маленькие. Кукольный театр не может быть стадионом. А им понастроили тоже когда-то и большие тоже залы. В целом картина такая невеселая.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моей коллегой Лилией Пальвелевой, были театровед Марина Дмитриевская и арт-директор Всемирного фестиваля школ кукольников Давид Бурман. В Петербурге кукольники разных стран делятся опытом своей работы. Вот так обстояли дела в четверг, 26 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго!
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лично я надежды не теряю. Я считаю, что бороться надо цивилизованными методами.
Мы не хотим навредить ситуации, обсуждая какие-либо детали возможного.
Главным героем стал милиционер. Из-за браслета на руке он получил...
Если я бы сюда не пришел, я поступил бы как бы не очень честно.
В ряде районов на юго-востоке Турции была усилена охрана стратегических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир.